говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. Его откроет беседа доктора филологических наук, профессора Московского психолого-педагогического университета Ирины Владимировны Дергачевой о ее новой книге «Книжные сокровища Древней Руси». Сегодня в эфире вторая заключительная передача. Ну а затем мы вновь пригласим вас послушать очередной выпуск передачи из авторского радиоцикла кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой «На алтарь Отечества». И сегодня она продолжает разговор о личности и творчестве Федора Степановича Рокотова.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
В прошлый вторник мы начали разговор с доктором филологии, профессором Московского государственного психолого-педагогического университета Ириной Владимировной Дергачевой о ее новой книге, ну, точнее, о книжных сокровищах Древней Руси, именно так эта книга и называется, посвящена она истории древнерусских памятников письменности, сыгравших ключевую роль в системе аксиологических представлений русской средневековой культуры.
Ну, вопрос о первичности сотворения невидимого мира на протяжении век является предметом богословских споров, однако это мнение, которое разделяет и автор Пли, оказалось наиболее распространенным среди отцов церкви, вошло в катехизисы и пособия по догматическому богословию. Его поддержали Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Анастасий Синаид. Ну, так Василий Великий в первой беседе на Шестоднев о начале мира высших духов писал: «Еще ранее бытия мира было некое состояние, соответствующее примерным силам, превышение времени, вечное, всегда продолжающееся», там, и там, так далее более подробно. Аналогично высказывался и Григорий Богослов. Прежде всего, он вымышляет ангельские и небесные силы. Его мнение разделял Иоанн Дамаскин. «Я же, согласившись с богословом, ибо полагаю, что прежде всего были созданы постигаемые только умом сущности», — говорит он об ангелах. С этими богословами были солидарны Иероним, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский. Такие интересные дискуссии в экзегетической литературе затем заканчиваются обязательно обращением к проблеме теодицеи, где говорится о том, что зло-то возникло независимо от воли Господа, в замысел которого не входило творение зла, а десница, вот по Плии ангел десятого чина, возгордился, увидев начало генезиса творения мира, и захотел сотворить нечто лучшее, нежели Господь, и за свою гордость был скинут вместе со своими ангелами, которые уже превратились в бесов вместе с ним, и оказались на земле, и под землей. И с тех пор в древнерусских произведениях очень остро ощущается видение автором проекции таких надсущностных нематериальных сил, как добрых, так и злых. Вообще, мы говорим о художественном методе древнерусской литературе как о христианском символизме. Символично было все. Прежде всего, символично было обращение автора к труду. Собственно, давайте подумаем, для чего тот или иной автор писал книгу. как правило, это, мы уже говорили, это в скрипториях монастырских были монахи. Безусловно, книги писались для того, чтобы спасти душу своего читателя, научить правильно, так называемый термин был, «умными очами», увидеть то, что происходит, как некая проекция божественной воли на земле. Все события материальной жизни, физической, воспринимались как проекция божественной воли. И не каждый мог разгадать вот эту тайну. И вот задача вот этого просвещенного автора-монаха была спасти душу своего читателя, сориентировав его по узкому пути идти, ведущего в жизнь вечную. И тем самым он спасал и свою душу. Очень благородная цель, и, соответственно, делалось все, чтобы вот, просветить сначала новообращенных христиан, а затем уже и опытных христиан, но постоянно вот огромный вес имели в системе жанров проповеди церковной, мы знаем, да, скажем, вот слово о законе и благодати митрополита Илариона является абсолютно таким прецедентным текстом, который потом много раз встречается в произведениях уже современных авторов, осмысливается на новых этапах. И вот очень интересно это получается у Федора Михайловича Достоевского, когда в романе «Идиот» профессор Лебедев, профессор Антихриста, как его зовут, поскольку он очень любит толковать апокалипсис, он говорит князю Мышкину: «Мы с Настасьей Филипповной любим толковать апокалипсис и пришли к мнению, что мы находимся при четвертом всаднике». Удивленный Мышкин спрашивает: «Почему же вы так решили?» И тут Лебедев обращается буквально к этому произведению «Слово о законе и благодати», где митрополит Иларион в XII веке, золотой век Ярослава, обращаясь к новообращенным христианам, говорит, что мы получили благодать христианства, до этого был закон. Закон – это хорошо, но благодать – это лучше. Свет Христа – свет благодати. Да. И это слово, оно необычайно радостно, необычайно. А вот Федор Михайлович посчитал, что во второй половине XIX века благодать уже уходит с материализации общества. Он очень остро чувствовал наступление материального на духовное. И об этом, скажем, особенно на Западе, его вот эти летние записки о зимних впечатлениях, очень подробно описана западная культура, его первое путешествие на Запад, где он буквально клеймит и французов, и англичан за то, что все отношения социальные, они подчинили вот этому, как он называет, мешку там с деньгами. Постоянно подчеркивает, что это никоим образом не русская национальная идея. И вот что же говорит Лебедев? Он говорит, почему апокалипсис идет? Потому что благодать ушла. Везде присутствует теперь только закон. За меру зерна – мера денег. А это уже закон. И благодати нету, и князю Мышкину ответить нечего. И то, что мы потом видим, происходит в этом романе, там действительно очень много отсылок. Один из самых загадочных романов Федора Михайловича, мы видим, что это некая эсхатологическая карта. Вообще всегда у Достоевского, как об этом говорит замечательный знаток Достоевского Владимир Николаевич Захаров, хронотоп, время, происходит в двух плоскостях. Современное героем романа, и хронотоп так называемой вечности, евангельский хронотоп, всегда присутствует. А здесь мы просто видим чисто такую вот эсхатологическую карту места и времени, когда разворачивается апокалипсис. Не зря князь Мышкин говорит: «О, Настасья Филипповна чистая из ада вышла, Настасья Филипповна мечется в поисках спасения, ощущая там свою обреченность». И об этом, конечно, стоит потом поговорить отдельно с цитатами, если возможно. Итак, так, вот если мы говорим о христианском символизме, то самое главное символически – это вот материальные поступки ощущались как некие проекции воли Господа, и их нужно было истолковать, увидеть умными очами. Хороший пример про бесов, как в повести «Временных лет» описана эпидемия чумы. там с такой какой-то потрясающей биологической точностью, как утверждают современные врачи, описано развитие эпидемии чумы. А автор ссылается на то, что вот за грехи наши на деревню напали бесы, скачут там из избы в избу, заражают там и уносят с собой там на тот свет жителей. Все воспринимается, все события земные воспринимаются как проекция воли Божией, ну и в том числе и за грехи. Пришли половцы за грехи.
Так это же ведь так и есть. Вот мы сейчас вот это ощущение, по-моему, потеряли.
Вот в том-то и дело, что нам-то как раз и хочется тоже умными бы очами вот воспринимать очень многие события. Конечно, мы же и стараемся. И нам в этом, конечно, помощники церкви. Но вот хотелось бы как-то, может быть, большего такого проникновения, что ли, вот именно действительно вот в такой диалог, в такое ощущение.
Церковь и древнерусская словесность.
А вот словесность, конечно, это удивительно. Символично все. Была замечательная монография Владимира Михайловича Кириллина на тему символики. Символики чисел. Ну, мы знаем, естественно, почему три число символично, 40, там, до 40 дней, там, искушение Христа, 9. Ну, вот даже дни памяти в синодиках, это же тоже вот 3 дня, 6 дней, 40 дней, год. Это все тоже очень символично. Цифры, камни, целые трактаты в сборниках, так называемые соборники древнерусские. Там целые трактаты о символичности камней. А камнями драгоценными украшались оклады икон и, конечно же, церковные книги, оклады церковных книг, а также сами ризы священников. Вот все это было очень символично, и, конечно, символичные иконы, как некое такое вот пространство, ведущее в жизнь вечную. Ну, в общем, вот эта вот символика, конечно, она очень интересна, и об этом можно говорить очень долго. Я уже сказала, что очень популярны были так называемые соборники, сборники, причем они назывались очень интересно: «Золотая цепь», «Изморок», «Жемчуг», ну, сравнивались с драгоценными камнями, ибо очень высокие мысли несли, и вообще несли спасение души, да, вот наивысшее, что возможно вообще в духовной такой жизни.
Главные ценности, неотмирные, да.
Конечно, конечно. И вот в связи с этим у меня возникло такое желание проанализировать один из соборников и сравнить с символом веры. Речь шла о соборнике, который в память моего учителя, профессора Владимира Владимировича Кускова, профессора МГУ, я уже, по-моему, о нем рассказывала в предыдущих передачах, это уникальный совершенно был специалист по древнерусской культуре, который в советское время занимался житиями святых, получил за это статью в «Правде», ну, имел там различные неприятности, но тем не менее он создал целую школу учеников, и вот до сих пор его книги остаются, ну, одними из самых востребованных. Учебник по истории древнерусской литературы выдержал уже 9-е издание, написан таким очень простым, каким-то с примерами языком, а сам Владимир Владимирович очень любил, я имела счастье как раз быть его ученицей, прямо наизусть цитировал целые отрывки из летописи, очень любил. И очень хорошо знал и любил древнерусскую литературу. И вот он совершил такой своеобразный духовный подвиг. Соборник из научной библиотеки МГУ, рукописный, 17 века, он перевел. Перевел, не имея вот каких-то подспорий таких электронных, как мы имеем сейчас, когда мы работаем в рукописных отделах с ноутбуками. В некоторых отделах разрешают снимать там, да, на цифровые эти телефоны. Тогда ничего такого не было, и вот он сидел и писал в тетрадках. И вот этот замечательный перевод соборника, еще тогда жива была его вдова Валентина Ивановна Кононова, замечательный преподаватель, лингвист, преподаватель русского немецкого языка факультета журналистики МГУ, мы с ней вот предприняли тогда по гранту Российского фундаментального фонда такое вот предприятие, мы оцифровали и опубликовали этот соборник.
После смерти, да?
Уже после смерти Владимира Владимировича, да, это вот действительно несколько лет у нас заняло.
Какая милость Божия, спаси вас, Господи.
Спасибо, к сожалению, труд. Очень, да, очень малотиражное было издание. Но вот этот соборник, это, конечно, нечто уникальное, о нем, может быть, тоже как-то стоит поговорить потом поподробнее. Но я вот сейчас смотрю саму статью и хочу еще сказать, что сам Владимир Владимирович ведь ушел на войну, он прошел всю войну, Великую Отечественную войну, закончив первый курс. Причем Валентина Ивановна рассказала, что не хотели выдавать, не было приказа, диплом объявили, когда войну, вот он собрался уйти, а диплома не было. И там сказали, да, все равно не вернуться, давайте. И вот дали всем дипломы, всему курсу. И вот, насколько я поняла, вернулся он один. Это, конечно, просто тоже до слез. Он прошел всю войну, был ранен, конечно.
Господь сохранил его как раз, чтобы он нам донес и вот создал эту школу учеников.
Совершенно верно, совершенно верно. Работал военным переводчиком, встретил победу в Чехии, продолжил военную службу в Венгрии. И вот одним из любимых жанров древнерусской литературы как раз и были у него соборники. Издание соборника, особо выделяемого им из числа рукописей собрания научной библиотеки Горького МГУ, было подготовлено им к печати еще 80-е годы прошлого века. Здесь речь шла о переводе древнерусского текста на современный русский язык, обширное определение Кускова о древнерусских сборниках и их идейно-художественных особенностях, и также подробный комментарий к статьям. Машинописный вариант будущей книги был принят к публикации одним из киевских еще издательств, но в связи с распадом СССР так и не был осуществлен. И вот в итоге с Валентиной Ивановной Кононовой все это мы осуществили. Хочу сказать, что выбранные книжником тексты настолько разнообразны по тематике, жанрам, месту и времени их создания, а объединяет их общая задача – необходимость донести до читателя христианские ценности и истолковать сложные догматические элементы Священного Писания. Поэтому представилось целесообразным сравнить репертуар соборника с символом веры, кратким и точным изложением основ христианского вероучения, составленного и утвержденного первым и вторым Вселенскими соборами. Символом веры, содержащим основные истины христианского вероучения, христиане пользовались уже с апостольских времен, и вот в Древней Церкви существовало несколько кратких символов веры. В IV веке, когда появилось ложное учение о Боге Сыне и о Духе Святом, возникла необходимость прежние символы пополнить и уточнить. И вот на Первом Вселенском соборе были сформулированы первые 7 членов символа, на втором следующие 5. Первый Вселенский собор состоялся в городе Никея в 325 году по Рождестве Христове для утверждения апостольского учения о Сыне Божием и против неправильного учения Ария, считавшего, что Сын Божий создан Богом Отцом и поэтому не является истинным Богом. Второй же Вселенский собор состоялся уже в Константинополе в 381 году для утверждения апостольского учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего божественные достоинства Духа Святого. Символ веры состоит из 12 частей, в которых изложены основные догматы христианства. В первой части говорится о Боге Отце, во второй – о Боге Сыне, в третьей приводится догмат о исхождении Христа с неба и вочеловечивании, в четвертой – о распятии, страдании и погребении Иисуса Христа, в пятой – о Его воскресении, в шестой – о восхождении на небеса десной Отца, а в седьмой – о будущем возвращении Иисуса Христа в славе на землю судить живых и мертвых. Восьмом – о Духе Святом, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, с Отцом и Сыном поклоняемо и славим. В девятом – о Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. И в десятом – об исповедании единого крещения во оставлении грехов. В одиннадцатой – об ожидании воскресения мертвых. И в двенадцатой – о жизни будущего века. Вот удивительно, но вот на все эти сложные догматические положения представлены в соборнике статьи. Первая часть символа веры – это как раз основная мысль всех статей соборника. Вторая – это «Что есть премудрость Божия?» И здесь целый ряд статей «По милости Божия» и «Великих Отец», и вот целый ряд статей. Напевает мудрый Соломон в песнях, и опять вот целый ряд, не буду их сейчас приводить. В третьей части такие тексты от жития святого Афанасия, яко же тот глаголит толкование «как бысь и что ради», о жизни пречестной Богородицы и о делах жития ее «благослови, Отче», затем списание Епифания архиепископа Кипрского, к четвертой части «О кресте едином», «О бездне и о двух крестах», «Сказание о кресте Господнем», «Что ради пишут у креста Христова», целый ряд вот статей. Пятая часть «Канон на Пасху воскресению Господа, нашего Иисуса Христа, творение господина Иоанна Дамаскина, притча Азимата и Панагиота». К шестой части мы видим прение Азимита и Панагиота, к седьмой части «Синоксарь в субботу Месопусную», «Видение пророка Даниила», к восьмой части мы видим «На сошествии Святого Духа», и же «Во святых отца нашего Иоанна Златоуста о Пресвятой Богородице толкование». К девятой части «Толкование Соборной Апостольской Церкви», к десятой «Слово святого Феодорита окрестившихся», о обрезании толкования и отправила Тимофея архимандрита Александрийского. Ну и к одиннадцатой части «О видении рая и жития Андрея Юродивого». И к двенадцатой части мы видим тоже целый ряд текстов. Как показывает анализ статей соборника, основные его статьи объясняют и поясняют читателю все основные догматы, составляющие символ веры. А поскольку еще с самого начала принятия христианства на Руси существовала опасность увлечения ложными книгами, с самого раннего периода, еще со сборника 1073 года, для правильной ориентации древнерусского книжника составляется индекс запрещенной литературы. И вот в подборке, выбранной Владимиром Владимировичем Кусковым, присутствует такой подобный индекс. Есть извлечения из произведений Священного Писания, творения отцов церкви, и немало места занимают монастырские такие аскетические тексты. Антология открывается выдержками от жития Андрея Юродивого, содержит фрагменты из «Патериков», повествует о новгородских монастырях, о Макарии Великом и Ниле Синайском. Произведения, не вошедшие в параллельные символу веры тексты, являются собой шедевры из золотого фонда древнерусской литературы и усвоенных ею иностранных источников, такие как из жития Андрея Юродивого, писание Епифания архиепископа Кипрского о житии Пресвятой Богородицы и о летах жизни ее, написание, почему архиепископа Великого Новгорода на своих главах носит белый клобук, об отце Макарии, яко виде беса в тыквах, сказание о Шилове монастыре в Великом Новгороде и иные тексты. В соборник входят и статьи такого учительного, научно-познавательного характера в толковании тех или иных сторон духовной жизни человека. Это следующие тексты. «О се книги Нового Закона», «Евангелие», «Апостол», «Апокалипсис», о сих же отеческих толкованиях. И мы видим огромный-огромный ряд на несколько страниц. Шестодневец. Ну, в общем, это совершенно невероятный такой источник древнерусской мудрости. И можно сказать, что анализ статей соборника объясняет особый к нему интерес Владимира Владимировича Кускова, которого всегда волновал вопрос о круге чтения автора и читателя средневековой Руси, о составе и характере книг, которые формировали его мировоззрение, о своеобразии текстов, из которых они черпали свои необыкновенно мудрые мысли.
Сегодня в нашей студии была известный литературовед, текстолог, религиовед Ирина Владимировна Дергачева, доктор филологических наук, профессор кафедры лингводидактика и межкультурная коммуникация Московского государственного психолого-педагогического университета. Благодарим вас.
Спасибо.
И ждем снова в нашей студии.
Огромное вам спасибо. Благодарю от всей души. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Итак, возвращаемся к Рокоту, да, и его портрету.
Детскому портрету графа Алексея Григорьевича Бобринского. Но надо сказать, что вот долгое время это произведение художника из собрания Русского музея значилось просто как портрет неизвестного. А интерес к нему вызвала надпись на обороте холста, повествующая о том, что этот портрет висел в комнате Ее Величества. Ну, понятие «комната» в XVIII веке носило такой собирательный характер и означало личные покои императрицы, причем те, куда доступ имел предельно ограниченный круг лиц. Ну и первая мысль, возникшая при атрибуции, что это портрет великого князя Павла Петровича в детстве. То, что ребенок одет как девочка, неудивительно, так как раньше мальчиков до 3 лет одевали в платьице. Но мысль о Павле была, по сути, сразу же отвергнута, так как на портрете отсутствовала голубая лента ордена Андрея Первозванного. Это главный орден Российской империи, учрежденный еще даже Петром I. И вот этим орденом в царской семье награждались по рождении сразу все великие князья. Но если портрет находился не в официальных апартаментах императрицы, а в ее личных покоях, следовательно, этот ребенок имел для нее особое значение и афишированию не подлежал. Ну, на вид мальчику на портрете 2-2.5 годика. Сам портрет датируется первой половиной 60-х годов. Заказать портрет, а тем более держать его у себя, Екатерина могла только после коронации, став полновластной и единоличной хозяйкой Зимнего дворца.
И только доверенному очень художнику все-таки, да?
Да, потому что Рокотов уже писал портрет и ее, и Петра Федоровича, и Павла Петровича. И тогда напрашивается сам собой ответ на вопрос, кто же этот маленький ребенок? Конечно, им мог быть только внебрачный сын Екатерины, рожденный в страстной, всепоглощающей любви к тогда армейскому капитану, а вскоре после дворцового переворота графу, а затем и светлейшему князю Григорию Орлову. И звали, как говорили в XVIII веке левого сына, императрицы Алеша Бобринский. Но о происхождении фамилии Бобринский мы уже с вами говорили. Причем надо сказать, что вот в Тульском имении, в городе Богородицке, где уже в этой усадьбе музей сейчас существует, и они занимаются историей этого рода, тесно связаны с представителями этого рода, и не только в Москве, но и за рубежом, и в Италии, и в Англии, в Аргентине, там и так далее. Вот они утверждают, что вот Бобринский происходит вот потому что бобрики. Но дело в том, что когда в 81 году Екатерина утверждала гербы дворянских родов, там, губерний, городов разных и так далее, то она тогда велела разработать герб и для Бобринского, в основу положив свой личный герб, с той лишь разницей, что там в геральдической композиции с правой стороны по крепостной стене бежит тоже бобр. Вот. Так что, ну вот, я уже говорила о происхождении этого мальчика, ну вот, происхождении фамилии. Надо сказать, что Рокотов не является создателем детского портрета. Он появился в русском искусстве задолго до него. Но вот в отличие от своих предшественников, которые писали детей еще как таких маленьких взрослых, Рокотов, пожалуй, впервые сумел уловить и запечатлеть на холсте саму природу детскости. Это особенно наглядно именно в этом вот портрете Алеши Бобринского с погремушкой. Как художник сумел передать столь характерное для детей вот этого возраста, то неустойчивое и постоянно меняющееся состояние ребенка, которое неизвестно, то ли засмеялся, то ли заплачет. Дело в том, что вот Екатерина еще мальчику года не было, она уже приобрела для него вот это очень большое тульское имение на 11 тысяч душ крепостных, а потом постоянно приобретала там по одной, по две деревенки и в конечном счете довела это имение до 16 тысяч душ крепостных. Ну, о том, какое прекрасное образование она Алёше дала, мы уже знаем. Она сколотила для него миллионный капитал, а после смерти Орлова она у клана Орловых выкупила так называемый Штагельмановский дом. Это сегодня Мойка 48 в Петербурге. А называется он так Штагельмановский, потому что в свое время Екатерина сама купила у купца Штагельмана этот дом и подарила его Григорию Орлову. А вот после его смерти, выкупив этот дом, она вложила еще 100 тысяч в его капитальный ремонт, записала на имя Алексея и поставила ждать своего хозяина. Более того, ее очень беспокоила судьба Алеши в дальнейшем, когда она уже сама будет по ту сторону добра и зла. Ее беспокоила проблема неприкосновенности Алексея. И почему она, собственно, не допускала Павла до власти? Потому что она очень боялась, ну, так кроме всего прочего, конечно.
Мести.
И мести, и что он отнимет у Алексея все, что она для него скопила. И не только вот благосостояние его, но и, может быть, даже свободу, а может и жизнь, и Алёше придется бежать в Европу, и эта европейская ссылка может стать для него пожизненной, но ему там на что-то надо жить, он там наверняка женится, родятся дети. И Екатерина переводит в английский Берингсбанк все свое состояние, все свои накопления, 10 миллионов. Что такое 10 миллионов в те времена? В одном из писем Потемкину она писала в преддверии Второй русско-турецкой войны, где когда уже стало понятно, что эта война неизбежна. Я скопила для этой войны 15 миллионов. Вот с чем соизмерима эта цифра. Более того, когда в конечном счете Алексей женился, родился первый ребенок у него, вот этот самый Алексей Алексеевич, о котором мы уже говорили, бабушка на радостях покупает для Алексея огромное гдовское имение, то есть под городом Гдовом, то есть это под Петербургом, на 24 тысячи душ крепостных. В сочетании с тульским имением это 40 тысяч душ крепостных. В те поры это был такой эталон богатства, которым обладал только князь Юсупов. Вот в чем это соизмеримо.
Важно тут то, что она копила, а не расточала. Вот ведь тоже государственные люди той поры.
Да, 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 совершенно верно. Именно так. Копила, а не расточала. И вкладывала очень большие деньги. В воспитание, в образование Алёши, в его судьбу и так далее, и так далее. Возвращаясь к работам Рокотова, надо сказать, что вот этот ряд детских портретов продолжает портрет Евдокии Юсуповой, это где-то конец 50-х годов XVIII века, и хорошо известный портрет великого князя Павла Петровича. Это камерные портреты, которые выдержаны в стилистике рококо, для которого характерна такая овальная композиция, вписанная в прямоугольный формат холста. Обязательно трехчетвертной разворот, ну, головка слегка склоненная, легкая такая блуждающая улыбка и взгляд, обращенный прямо на зрителя. В портрете Евдокии Суповой заметно влияние очень популярного в то время художника Пьетро Ротари. чья частная школа находилась во дворце Ивана Шувалова, в котором в первые годы и размещалась, надо сказать, и Академия художеств. И высказывается даже предположение, что посещал эту школу и Рокотов. Но знаменитые головки ротари были в очень большой моде тогда, и в частности, вот у самой Екатерины II их было где-то около 300. Они не были портретные, индивидуализированные, а представляли собой такой собирательный образ женский, окрашенный такими сентиментальными какими-то настроениями, умилением там, и так далее. И в портрете Евдокии Юсуповой все признаки камерного портрета соблюдены, с той же разницей, что рисунок повернутой головы не очень точный, что привносит в композицию даже некоторое, ну, я бы сказала, напряжение. Вместе с тем художнику удалось в этом портрете передать индивидуальные особенности 14-летней княжны, не привыкшей к отказам, отметить ее решительность, какую-то внутреннюю твердость, что впоследствии проявится с необычайной силой. Вот это умение художника подметить особенности натуры человека особенно проявится в портрете великого князя Павла Петровича. Это 61-й год, работа из собрания Русского музея. Здесь Рокотов явил себя как очень тонкий и очень внимательный наблюдатель, способный почувствовать и передать душевный облик человека, своеобразие природы его индивидуальности. Великому князю здесь всего 7 лет, но он уже привык к тому, что его выделяют особо, обращаются все к нему, и даже сама императрица, только как ваше высочество. Великие государственные мужи всегда почтительно склоняются перед ним. И хотя он еще не осознает причин тому, но вот эта привычка уже стала его второй натурой, и слегка отклоненная назад голова выдает уже обретенную горделивость. Художник подметил в ребенке чисто детскую непоседливость, мальчишескую шаловливость, доброту души и детскую доверчивость, и в то же время жажду привязанности, которой он был лишен. И хотя Павел здесь еще совсем ребенок, который не в состоянии осмыслить свою лишенность материнской любви и ласки, но эта неосознанная, затаенная грусть уже запечатлелась на портрете в его косо посаженных глазах. Поразительна способность молодого художника почувствовать вот это потаенное состояние, в котором пребывает душа ребенка, как предвестник его драматической судьбы. Дело в том, что когда в декабре 1753 года стало известно, что великая княгиня Екатерина Алексеевна беременна, то, конечно, императрица Елизавета Петровна, обрадованная этим обстоятельством, издает высочайший указ по созданию комиссии, огромной, во главе с самым главным лейб-медиком. Для чего? А для поисков повивальной бабки. Начали искать эту самую повивальную бабку. В Петербурге не нашли, нашли только в Москве. И не сразу, а только почти через полгода, где-то к апрелю месяцу только. И не среди русских баб, а голландку Адриану фон дер Шар. Привели ко двору. Опять высочайший указ. А теперь зачем? А чтобы присягу принесла. Ну, вроде бы понятно, потому что речь идет о рождении, желательно, конечно, наследника, но вообще ребенка в великокняжеской семье, поэтому, конечно, да, верность, ответственность и так далее. И 15 апреля 1954 года снова высочайший указ о том, чтобы поставить на довольствие. Я специально акцентирую эти факты в сопоставлении с другими, о которых речь впереди. И вот с 15 апреля 1954 года Адриана фон дер Шар целых 5 месяцев сидит и ждет, когда ей приступить к исполнению своих прямых служебных обязанностей. Наступает 20 сентября 1954 года, официальная дата рождения Павла Петровича. Известно, что как только ребенок родился, его обмыли, и Елизавета Петровна тут же забрала его к себе. И за первые 40 дней его жизни Екатерина имела возможность видеть своего ребенка только один раз, а за первые 9 месяцев его жизни только 3 раза. Но вот когда родился ребенок, то выяснилось, кормилец нету. Кормилец забыли. Начали искать. Нашли только через 2 дня 2 женщин. Одна родила в конце августа, другая в начале сентября. И что же получается? Что великий князь, наследник престола, рождение которого так ждала Елизавета Петровна, будущий император российский, первые 2 дня своей жизни голодал? Образовалось 2-дневное окно, совершенно неожиданно, историческое, через которое, как я полагаю, и поползли по Петербургу самые разные слухи. По одной версии, якобы ребенок родился мертвый. Имеет основание эта версия, потому что Екатерина пережила 2 выкидыша до этого. По другой, и всплывает в связи с этим деревня Котлы под Петербургом, где берут младенца и объявляют его великим князем Павлом Петровичем. По второй версии, якобы родилась девочка, а нужен мальчик, и опять всплывает деревня Котлы. Ну и, наконец, третья версия, самая невероятная, что якобы это ребенок самой Елизаветы Петровны. В это время Елизавете Петровне 45 лет. Для справки, Екатерина II родила свою дочь Лизу Темкину в 46 лет, а жена Чарльза Дарвина, правда, 10-го ребенка, родила в 48 лет, поэтому вполне детородный возраст. И тогда становится понятным, почему Екатерина так скрывала от Екатерины этого ребенка. Но это все версии. А вот уже став императрицей, Екатерина II, входя во все сферы государственной жизни с Россией, как она говорила, мое маленькое хозяйство, имея у себя в Зимнем дворце огромную поликлинику, в которой были представлены все медицинские специальности, ну, существовавшие на то время. Тем не менее, Екатерина в преддверии рождения у нее внука, будущего Александра I, Екатерина осваивает искусство повивальной бабки. И всех своих внуков, ну, рожденных, конечно, при ней, за исключением Михаила Павловича, который родился в 98 году, то есть через 2 года после смерти Екатерины, всех принимает сама. Что же получается? Свое здоровье врачам своим доверяет, а вот этот момент не доверяет, значит, боится чего-то, может быть, подмены, значит, это имело место в ее жизни.
Ну, не безосновательные.
Вот почему мысли. Она испытывала определенное такое недоверие к Павлу. У меня такое ощущение, что она вообще всю жизнь прожила с мыслью, а ее ли это ребенок. Но этот кто-то получает все на законном основании. А ее собственный ребенок, плоть от плоти, не имеет прав ни на что. Конечно, она не могла с этим смириться. И для нее самая главная задача на данный момент заключалась в том, чтобы максимально ослабить позиции Павла. И за несколько лет до его совершеннолетия она заключает договор с Данией. А почему имеется в виду в данном случае совершеннолетие? А потому что, когда ему исполнится 19 лет, по законам Пруссии он юридическое лицо, полновластный хозяин своего наследства. И таким образом он входит в наследство своей Галштинии, отеческого наследства, герцогства Галштинии, которое находится на территории Пруссии. И это означает, что если он становится владетельным герцогом Галштинии, то за его спиной сразу встает могучая тень Фридриха Великого. И это означает, что здесь, в России, активизируется партия Никиты Ивановича Панина, канцлера, воспитателя Павла Петровича, который воспитывал его, как известно, в принципах, прямо противоположных Екатерине. Вот где возникает вот это различие, да, в убеждениях.
То есть с семейного уровня переходит уже на уровень геополитический, как сейчас сказали.
Государственный, конечно. И поэтому Екатерина в этой ситуации может оказаться между двух огней, и неизвестно, усидела ли бы она на троне. Именно по этой причине ей важно было максимально ослабить позиции Павла. И она заключает договор с Данией, в соответствии с которым Галштинию обменивает на 2 других герцогства, которые находятся во владении Дании. Ну, а Дания завоевала их там в свое время. Более того, там есть секретная часть договора, и вот в этой секретной части договора есть пункт. Причем должна сказать, прежде чем мы начнем говорить об этом пункте, должна сказать, что титул Павла Петровича, великий князь, наследник престола, будущий император, его высочество и так далее, склоняется по падежам постоянно. А вот имя носителя этого титула не упоминается ни разу. Это означает, что носители этого титула приходят и уходят, а титул остается. И вот там в 16-м параграфе говорится о том, что великий князь, наследник престола, будущий император, его высочество и так далее, отдает в дар вот эти свои 2 герцогства своему свойственнику, то есть их уступает ему. А свойственники – это свояки, это то есть мужья родных сестер. Так рождается идея у Екатерины женить Алексея и будущего внука своего, еще в планах нету даже, на родных сестрах. И таким образом Алексей на законном, заметьте, основании становится членом императорской фамилии. А это означает, что он получает кусочек власти. Естественно. Но это не конечная цель, а лишь средство достижения. А вот конечная цель, что он становится тогда владетельным герцогом вот этих двух герцогств, которые уступают ему его свояк. То есть будущий император Александр I.
Интересно, вы этим понимаете? Так глубоко занимались.
Но что такое эти два герцогства там, Германии? Это самый дальний форпост России в Европе. Более того, там оговаривается, что этот владетельный герцог входит во все внутренемецкие дела. А если он входит в внутренемецкие дела, то он, естественно, входит и во внешненемецкие дела, как известно. Поэтому все последующие государи, Екатерина была могучим политиком, и она прекрасно понимала, что все последующие императоры будут крайне заинтересованы в поддержании самых добрых отношений с этим родом Бобринских. И это даже не стопроцентная, 1000-процентная гарантия неприкосновенности рода Бобринских. Вот это ее больше всего, конечно, это была конечная цель. Мы там говорим наполеоновские планы. Ну, Наполеон просто отдыхает.
Екатерининские планы.
Екатерининские.
Да,
планы.
Да, у нас почему-то всегда нет пророка в своем отечестве.
Нет.
А почему вы этим так занимались глубоко, Марина Владимировна, два слова?
Вы знаете, вот я, вот будете смеяться. Дело в том, что в 88 году я прочитала «Фаворита» Пикуля. Ну, всего лишь навсего. И буквально заболела ею, причем меня интересовало, а какая она была мать. И вот тогда я подняла очень большой архивный материал в архиве древних актов, в историческом архиве Петербурга, находила документы, которые вообще до этого никогда не были известны.
Я практически впервые от вас вот слышу все эти факты.
Нет, это, на все на это есть документы.
Я ничуть не сомневаюсь, знаю вашу
абсолютно
профессионализм.
Все это я могу в любой момент, так сказать, их предъявить, поэтому это все. Понимаете, и вот выясняется, что почему она и так не доверяла Павлу, то есть она боялась, что он вот посягнет на жизнь. Ну, там, конечно, еще политические были вопросы, потому что он был, конечно, политическим конкурентом ее постоянно, так что это тоже имело место. Но вот это чисто такая человеческая, в общем-то, озабоченность, беспокойство, я бы даже сказала, оно очень сильно, конечно, вот заостряло, я бы даже сказала, вот эти негативные ее отношения с Павлом. Но, правда, Алексей все это разрушил, все эти грандиознейшие проекты ее в одночасье, но она не посвятила ей, потому что его в это... Абсолютно. Вот.
Но, тем не менее, судьба его тоже сложилась.
Тоже, да. Дело в том, что удачно. Когда Екатерина умерла, то Павел вызвал его в Петербург на похороны матери, пригласил в личные свои апартаменты, там они обедали вместе, а потом они оба вышли ко двору, и Павел, так обнимая Алексея, представил его как своего брата. Официально. И тогда все великие князья и княжны склонились перед Алексеем Григорьевичем и целовали у него руку, и с этого момента стали обращаться к нему только как «мой дядюшка». Да. Так что вот такова вот эта история.
Спасибо. Это просто какая-то вот такая краска в русскую историю вы добавили, в официальный, так скажем, извод русской истории. Ну, а теперь возвращаемся к исторической живописи.
Но для нас этот портрет очень важен удивительным умением художника тонко подметить все многообразие состояния и его нюансы при отображении особенностей индивидуальности модели. Вот это умение, как одно из главных слагаемых искусства Рокотова, в полной мере раскроется в московский период жизни и творчества мастера. В 1965 году Рокотов получает звание академика. И в этом же году пишет портрет Артемия Воронцова. Это работа из нашего собрания. Граф Артемий Воронцов был дальним родственником Пушкина и даже его крестным отцом. В этом портрете еще сохраняется такой характерный для камерного портрета трехчетвертной разворот. Но вот если в портрете княжны Юсуповой, о котором мы уже говорили, художник при композиционном развороте вправо все же сохраняет очертания, уходящие вглубь фона правой части фигуры, то вот в портрете Воронцова его левое плечо и частично рука, оказавшаяся в глубине пространства постепенно высветляющегося фона, уже становятся невидимыми. Художник не дает ни их контура, ни абреса. Портрет Воронцова – это один из первых, где появляется вот этот новый элемент композиционного построения. При этом сама композиция от этого, казалось бы, недочета не разрушается, а даже наоборот – обретает новый и очень важный для мастера смысл. В портрете Воронцова, пожалуй, впервые дало себя знать ощущение, то есть восприятие человека как явление закрытого, загадочного. Правда, оно еще здесь не так явно выражено, но оно уже присутствует. Само возникновение этой мысли, такого тонкого понимания человеческой сущности, может быть порождено чисто мировоззренческим осознанием, что человек – это тайна. Отсюда этот тщательно разработанный мерцающий фон. Отсюда и эта композиция с лишь частично видимой нам фигурой. Отсюда же и высвечивающий ее боковой свет, ставший проводником мысли о нашем порой внешнем, поверхностном восприятии человека, в котором мы видим лишь то, что попадает в поле нашего зрения. Его подлинная сущность, его душа, его внутренний мир остаются для нас сокрытыми. Теплый золотистый свет в портрете, заливая пространство холста, растворяет контуры, черты лица, они словно тонут в полутенях, благодаря чему возникает впечатление некой такой неопределенности, неясности выражения. Вместе с тем Рокотов услышал, почувствовал доброту сердца Артемия Воронцова, что и вызвало сердечное расположение к нему художника. Отсюда этот общий теплый тон портрета как выражение не только отношения художника к своей модели, но и характеристика ее. Уже современники отмечали особенность таланта Рокотова, его умение проникать во внутренность души. Став академиком, Рокотов, тем не менее, не держится за академию. И вскоре, устав от академических передряг, зависти и разных козней, а также от официальных заказов, переезжает в Москву, где и проживет вплоть до самой своей смерти в 1808 году.
Спаси Господи, дорогая Марина Владимировна, что вы нам сегодня вот так объемнее представили этого замечательного художника. Вот все-таки, по моему небольшому разумению, это один из труднейших жанров, да, портрет. Как тяжело в нем работать, правда? Очень, все-таки художник, да, довольно ограничен в средствах. И чтобы не передать просто чисто внешнее сходство, а действительно вот эту всю глубину, несколько измерений, и все это ему удалось.
Ну, вы знаете, надо сказать, что вот особенность русского портрета заключается в том, что художники наши, вот даже до Рокотова, скажем, первой половины XVIII века, начиная с Никитина еще даже, и впоследствии там и тот же Иван Вишняков, и тот же Антропов и так далее, понимаете, вот они как-то сразу обратились к тому, что внешнее сходство, да, оно важно, но оно не главное. Вот это понимание главного, вот оно как-то очень сразу отличает русский портрет.
Тоже,
очень,
наверное, от христианства идет, я думаю.
Да, ну, я думаю, что
главное сокрытое, да, душа,
да,
человеческая.
Да. Вот это обращение, конечно, к душе человека. Но, может быть, это, знаете, еще идет от иконописи нашей.
Да, конечно. Тут, конечно, вы, безусловно, правы.
Да. Конечно. И потом вот это религиозное сознание, о котором мы с вами уже говорили, конечно, оно сразу определяет, расставляет акцент. Главное – это душа человека, это его внутренний мир. Но к нему не сразу, конечно, приходят художники. А так, понимаете, вот еще такого психологизма, такого состояния какого-то эмоционального и так далее художники еще пока не дают, потому что это надо еще набрать это. Это появится несколько позже, уже в XIX веке. И даже духовный портрет, вот, автором которого становится Василий Григорьевич Перов – это все придет позже, а это все пока на подступах вот к этим вершинам. Но тем не менее, все равно вот этот внутренний мир человека все равно становится главным для русского художника-портретиста.
Ну а теперь возвращаемся к исторической живописи.
Но для нас этот портрет очень важен удивительным умением художника тонко подметить все многообразие состояния и его нюансы при отображении особенностей индивидуальности модели. Вот это умение, как одно из главных слагаемых искусства Рокотова, в полной мере раскроется в московский период жизни и творчества мастера. В 65-м году Рокотов получает звание академика, и в этом же году пишет портрет Артемия Воронцова. Это работа из нашего собрания. Граф Артемий Воронцов был дальним родственником Пушкина и даже его крестным отцом. В этом портрете еще сохраняется такой характерный для камерного портрета трехчетвертной разворот. Но вот если в портрете княжны Юсуповой, о котором мы уже говорили, художник при композиционном развороте вправо все же сохраняет очертания, уходящие вглубь фона правой части фигуры, то вот в портрете Воронцова его левое плечо и частично рука, оказавшаяся в глубине пространства постепенно высветляющегося фона, уже становятся невидимыми. Художник не дает ни их контура, ни абреса. Портрет Воронцова – это один из первых, где появляется вот этот новый элемент композиционного построения. При этом сама композиция от этого, казалось бы, недочета не разрушается, а даже наоборот – обретает новый и очень важный для мастера смысл. В портрете Воронцова, пожалуй, впервые дало себя знать ощущение, то есть восприятие человека как явление закрытого, загадочного. Правда, оно еще здесь не так явно выражено, но оно уже присутствует. Само возникновение этой мысли, такого тонкого понимания человеческой сущности, может быть порождено чисто мировоззренческим осознанием, что человек – это тайна. Отсюда этот тщательно разработанный мерцающий фон. Отсюда и эта композиция с лишь частично видимой нам фигурой. Отсюда же и высвечивающий ее боковой свет, ставший проводником мысли о нашем порой внешнем, поверхностном восприятии человека, в котором мы видим лишь то, что попадает в поле нашего зрения. Его подлинная сущность, его душа, его внутренний мир остаются для нас сокрытыми. Теплый золотистый свет в портрете, заливая пространство холста, растворяет контуры, черты лица, что они словно тонут в полутенях, благодаря чему возникает впечатление некой такой неопределенности, неясности выражения. Вместе с тем Рокотов услышал, почувствовал доброту сердца Артемия Воронцова, что и вызвало сердечное расположение к нему художника. Отсюда этот общий теплый тон портрета как выражение не только отношения художника к своей модели, но и характеристика ее. Уже современники отмечали особенность таланта Рокотова, его умение проникать во внутренность души. Став академиком, Рокотов, тем не менее, не держится за академию. И вскоре, устав от академических передряг, зависти и разных козней, а также от официальных заказов, переезжает в Москву, где и проживет вплоть до самой своей смерти в 1808 году.
Спасибо, Господи, дорогая Марина Владимировна, что вы нам сегодня вот так объемнее представили этого замечательного художника. Ведь все-таки, по моему небольшому разумению, это один из труднейших жанров портрет. Как тяжело в нем работать, правда? Все-таки художник довольно ограничен в средствах. И чтобы не передать просто чисто внешнее сходство, а действительно вот эту всю глубину, несколько измерений, и все это ему удалось.
Ну, вы знаете, надо сказать, что вот особенность русского портрета заключается в том, что художники наши, вот даже до Рокотова, скажем, первой половины XVIII века, начиная с Никитина еще даже, и впоследствии там и тот же Иван Вишняков, и тот же Антропов и так далее, понимаете, вот они как-то сразу обратились к тому, что внешнее сходство, да, оно важно, но оно не главное.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Рабов Божьих, болящего Дмитрия, болящей Александры, болящей Светланы, Галины, Марины, Елены, Ирины, Василия, Александра, Андрея, Александры, Надежды, Лидии, Надежды, Александра, Михаила, воина Иоанна, воина Сергия, Татьяны, Евгения, Татьяны, Натальи, Марии, болящего Арсения, Тимофея, Любови, Николая, Людмилы, Ивана, Валентины, Фатини, болящего Анатолия, Зои, Марины, Андрея, Максима, Ирины, Александра, отрока Владимира, младенца Иоанна, Веры, Александра, Иерея Георгия, Иерея Вадима, Дмитрия, Анатолия, Алексея, Людмилы, Ольги, Елены, Татьяны, отроковицы Анфисы, Иерея Михаила, матушки Татьяны, отрока Иоанна, отрока Архипа, отрока Николая, отроковицы Любови, Сергия, Ирины, отроковицы Анны, отроковицы Лукерии, Владимира, Валентины, Надежды, Ирины, болящего Павла, Алексея, Елены, Максима, воина Дмитрия, воина Иоанна, воина Богдана, Натальи, Елены, Леонида, Марии, Дарьи, Людмилы, Елизаветы, Юли, Николая, Ларисы, Романа, Галины, Андрея и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!